12. Личность и внешность Эпса, Эпс пьяный и трезвый, выращивание хлопка, вспышка и подготовка земли, посевная, омоложение, сборе хлопка и обращение с неопытными работниками, различия между сборщиками хлопка, талантливая Пэтси, распределение задач по способностям, красота хлопкового поля, рабский труд, страх приближения к хлопковому амбару, где взвешивают собранный хлопок, задания, жизнь в хижинах, зерновая мельница, способы применения тыкв, боязнь проспать, вечный страх невольника, способ взращивания кукурузы, сладкий картофель, плодородие почвы, жирующие свиньи, как запасают бекон, выращивание крупного рогатого скота, стрелковые состязания, плоды, цветы и зелень. Эдвин Эпс, о котором многое будет сказано в оставшейся части этой истории, крупный, плотный, тяжелый мужчина со светлыми волосами, высокими скулами и римским носом выдающихся пропорций. У него голубые глаза, светлый цвет кожи и, должен сказать, росту в нем полных 6 футов, 183 сантиметра. Лицу его свойственно проницательное пытливое выражение прожженного плута, а его речь предоставляет скорее и безошибочное свидетельство того, что он никогда не наслаждался преимуществами образования. Он имеет наклонность изрекать самые подстрекательные вещи, в этом отношении превосходя даже старину Питера Таннера. В те дни, когда я только стал его собственностью, Эдвин Эпс пристрастился к бутылке, и его возлияния порой длились до 2 недель. Однако в последнее время он пересмотрел свои привычки, и когда я расставался с ним, он был самым строгим образчиком воздержанности, какой только можно найти на Баюбев. Будучи навеселе, хозяин Эпс превращался в задиристого, вспыльчивого, шумного человека. При этом его любимым развлечением было плясать со своими ниггерами или же гонять их по всему двору длинным кнутом, просто из удовольствия слышать, как они вопят, когда огромные рубцы вспыхивают на их спинах. Когда же он бывал трезв, то становился молчалив, сдержан и хитер. И тогда не лупил нас без разбору, как во времена запоев, но со свойственной ему ловкостью и сноровкой посылал кончик своего сыромятного кнута точно в самые чувствительные части тела отлынивающего раба. В молодые годы он был погонщиком и надсмотрщиком, но в ту пору распоряжался плантацией на байю Хафпауэр в 2,5 милях от Холмсвилля, 18 от Марксвилля и в 12 от Чейнивилля. Эта плантация принадлежала Джозефу Робертсу, дяде его жены, а Эпс взял ее в аренду. Главным его делом было выращивание хлопка. И поскольку некоторые читатели этой книги, возможно, никогда не видывали хлопкового поля, описание способа его выращивания придется к месту. Землю готовят, проводя борозды или гребни с помощью плуга. Это называется обратным бороздованием. Для вспашки используют волов и мулов. Женщины пашут не реже мужчин, а еще кормят и чистят лошадей, заботятся об упряжках и во всех отношениях выполняют полевые и конюшенные работы точно так же, как пахари севера. Эти борозды или гребни имеют 6 футов в ширину, 1 метр 80 сантиметров, от одной водяной борозды до другой. Затем запрягают одного мула в плуг и проходят по верху гребня или центру ряда, проводя борозду, куда девушка обычно сыплет семена, которые несет в мешке, подвешенном на шею. Позади нее идет мул с бараной, засыпающий семена землей. Таким образом, при посеве ряда хлопкового поля заняты 2 мула, 3 раба, плуг и барана. Хлопок сеют в марте и апреле. Кукурузу сажают в феврале. Если нет холодных дождей, хлопчатник, как правило, проклевывается в течение недели. После появления первых всходов, через 8 или 10 дней, начинается первое мотыжение почвы, отчасти тоже с помощью плуга или мула. Плуг проводит как можно ближе к росткам хлопчатника с обеих сторон, отбрасывая борозду прочь от него. Рабы идут следом со своими мотыгами, подсекая сорную траву и прореживая хлопчатник, оставляя холмики на расстоянии 2,5 футов друг от друга, 75 сантиметров. Еще через 2 недели начинается второе мотыжение. На этот раз вал борозды отбрасывают по направлению к растениям. Наверное, имеется в виду окучивание, примечание редактора. Теперь на каждом холмике оставляют лишь один стебель, самый крупный. Еще через две недели мотыжат в третий раз, подбрасывая разрыхленную землю к хлопчатнику и уничтожая всю сорную траву между рядами. Примерно 1 июля, когда растения хлопчатника достигают высоты в 1 фут или около того, поле мотыжит в четвертый и последний раз. Теперь плугом обрабатывают все пространство между рядами, оставляя в центре глубокую борозду для воды. Во время всего процесса мотыжения надсмотрщик или погонщик следует за рабами верхом с кнутом в руке. Самый быстрый мотыжник берет на себя первый ряд. Обычно он движется примерно немного впереди своих спутников. Если один из них обгоняет его, он получает удар кнутом. Если один из них замешкается или позволит себе немного отдышаться, он тоже получает удар кнутом. В сущности, кнут не знает отдыха от рассвета до заката. Весь день. Сезон мотыжения таким образом продолжается с апреля до июля. И не успеют одни полевые работы закончиться, как подступают другие. Во второй половине августа начинается сезон сбора хлопка. В это время каждому рабу выдают мешок. К мешку прикреплена лямка, которую перебрасывают через шею, и горловина мешка приходится на уровне груди, а его дно почти достигает земли. Кроме того, каждому работнику выдают большую корзину объемом в 2 барреля, примерно 280 литров. Она нужна для того, чтобы складывать хлопок, когда мешок наполнится. Корзины выносят на поле и ставят в начале рядов. Когда новичка, непривычного к этому делу, впервые посылают в поле, кнут так и гуляет по его спине, заставляя в этот день собирать настолько быстро, насколько это в его силах. Вечером хлопок взвешивают, чтобы определить, насколько он способный сборщик. В каждый последующий вечер он обязан приносить тот же вес. И если веса не хватает, это считается свидетельством того, что он отлынивал, и наказанием служит большее или меньшее число плетей. Обычное дневное задание составляет 200 фунтов хлопка, 90 килограмм. Раба, который привычен к сбору, наказывают, если он приносит меньшее количество. Среди рабов существует огромная разница в отношении труда такого рода. Некоторые из них, кажется, имеют к нему врожденный талант или особую прыткость, которая дает им возможность собирать хлопок с большей быстротой и обеими руками, в то время как другие, несмотря на опыт и трудолюбие, совершенно не способны дотянуть до обычного стандарта. Таких работников забирают с хлопкового поля и занимают другими делами. Пэтси, о которой я позднее еще расскажу, была известна как самая замечательная сборщица хлопка на Байюбев. Она собирала его обеими руками и с такой удивительной сноровкой, что 500 фунтов, 226 килограмм, в день были для нее не редкостью. Таким образом, каждый получает задание в соответствии со своими способностями, однако никто не должен приносить меньше, чем 200 фунтов хлопка. Я, поскольку всегда был неумел и неловок в этом деле, удовлетворил бы моего хозяина, принося это количество, а вот Пэтси непременно получила бы порку, если бы не принесла в 2 раза больше. Хлопчатник достигает 5-7 футов в высоту, от 1,5 до 2 метров 10 сантиметров. На каждом стебле имеется огромное количество веточек, торчащих во все стороны, и они приплетаются друг с другом над водяной бороздой. Мало найдется зрелищ, столь приятных глазу, как обширное хлопковое поле в полном цвету. Его вид рождает ощущение чистоты, точно безупречная равнина белого, свежевыпавшего снега. Иногда раб обирает одну сторону ряда и возвращается по другой, но чаще по одному рабу приходится на каждую сторону, и они собирают все цветущие коробочки, оставляя нераскрытые для последующего сбора. Когда мешок наполняется, его опорожняют в корзину и утаптывают. Необходимо быть крайне осторожным, когда в первый раз идешь по полю, чтобы не обламывать веточки со стебля. На сломанной ветке хлопок больше не расцветает. Эпс никогда не упускал случая применить самое суровое наказание к несчастному рабу, который по небрежности или случайности был хоть в какой-то степени повинен в этой оплошности. От работников требуют выходить на поле с рассветом и, за исключением 10-15 минут в полдень, которые отведены, чтобы торопливо проглотить пайку холодного бекона, им не позволяют ни минуты отдыха, пока не становится слишком темно, чтобы что-то разглядеть, а в полнолуние они часто работают до середины ночи. Невольники не осмеливаются остановиться даже в обеденное время, не осмеливаются вернуться в свое жилище, как бы ни было поздно, пока погонщик не отдаст приказ заканчивать. Когда рабочий день в поле подходит к концу, корзины транспортируют, иными словами, относят в хлопкоочистительный амбар, где хлопок взвешивают. Как бы раб ни устал, как бы не был изнурен, как бы не жаждал сна и отдыха, но к амбару вместе со своей корзиной хлопка он приближается с неизменным страхом. Он знает, если веса не хватит, если он не выполнил данное ему задание полностью, придется страдать. А если он превысит вес на 10 или 20 фунтов, то, по всей вероятности, хозяин назначит ему такую же норму на следующий день. Так что, независимо от того, слишком мало у него хлопка или он собрал выше своей нормы, путь к амбару всегда сопровождается страхом и дрожью. Чаще всего хлопка не хватает, и поэтому рабы не так уж торопятся покидать поле. После взвешивания следует порка. А потом корзины относят в амбар, где их содержимое хранится подобно сену, а всех работников посылают его утаптывать. Если хлопок не сухой, то вместо того, чтобы нести его в амбар сразу, его раскладывают на платформах в 2 фута высотой и примерно в 3 раза более шириной, крытых досками или жердями, с узкими проходами между ними. И даже когда это сделано, дневные труды еще ни в коем случае не окончены. Теперь каждый должен заниматься назначенным ему рутинным делом. Один кормит мулов, другой — свиней, третий рубит дрова и так далее. Кроме того, иногда приходится упаковывать хлопок в мешки при свете свечей. Наконец, в поздний час невольники добираются до своих хижин, сонные и удрученные целым днем тяжкого труда. После этого необходимо разжечь в хижине огонь, намолоть зерна маленькой ручной мельницей и приготовить ужин на сегодня и обед для следующего дня в поле. Вся пища, дозволенная рабам, — это кукуруза и бекон. Их выдают из амбара и коптильни каждое воскресное утро. Каждый получает на неделю 3,5 фунта бекона, 1 килограмм 600 грамм, и достаточное количество кукурузы, чтобы намолоть четверть бушеля муки. Американский бушель — чуть больше 35 литров, соответственно, четверть бушеля — объемом чуть меньше 9 литров. И это все. Никакого чая, кофе, сахара и, за редким случайным исключением, никакой соли. Я могу сказать, судя по 10-летнему опыту житья у хозяина Эпса, что ни один из его рабов никогда не страдает от подагры, вызываемой чрезмерно сытой жизнью. Свиней хозяина Эпса кормили лущеной кукурузой, а его нигерам давали ее в подчатках. Первые, как он считал, будут быстрее жиреть на лущеной кукурузе, да еще и вымоченные в воде, а последние, если баловать их так же, станут слишком толстыми, чтобы работать. Эпс прекрасно умел считать и знал, как управляться со своими собственными животными, будь он пьян или трезв. Зерновая мельница стоит во дворе под навесом. Она похожа на обычную кофейную мельницу. В ее загрузочную воронку входит примерно 6 кварт. Американская кварта примерно 800 миллилитров. Была одна привилегия, которую Эпс свободно даровал каждому своему рабу. Они могли молоть свою кукурузу по вечерам в таких количествах, которые требовались, чтобы приготовить дневную трапезу, а могли смолоть весь недельный запас сразу, в воскресенье, что обычно и предпочитали. Очень великодушный человек был хозяин Эпс. Я держал свою кукурузу в небольшом деревянном ящике, а муку — в выдолбленной тыкве. И, кстати говоря, тыква — одна из самых удобных и необходимых посудин на плантации. Помимо того, что она служит в рабской хижине заменой всевозможной кухонной посуде, ее еще используют для того, чтобы носить на поля воду. А в другой выдолбленной тыкве лежит обед. Наличие тыкв полностью освобождает от необходимости иметь бодьи, ковши, ведра и различные оловянные и деревянные излишества. Когда зерно смолото и огонь разведен, бекон снимают с гвоздя, на котором он подвешен, отрезают, ломоть и бросают на угли поджариваться. У большинства рабов нет даже ножей, не то что вилок. Они рубят свой бекон топором на деревянной колоде. Кукурузную муку смешивают с водой, лепешку кладут в очаг и запекают. Когда лепешка хорошенько поджарится, с нее соскребают золу и пепел и кладут на колоду, которая служит столом. И обитатель невольничьей хижины усаживается прямо на землю, чтобы съесть свой ужин. К этому времени обычно уже наступает полночь. Тот же страх наказания, с которым рабы подходят к хлопковому амбару, владеет ими и тогда, когда они укладываются, чтобы получить несколько часов передышки. Теперь это страх проспать поутру. Такое преступление, несомненно, будет наказано не менее чем 20 плетьми. С молитвами о том, чтобы Господь сподобил его быть на ногах и бодрым при первом же звуке рожка, невольник погружается в свою ночную дремоту. В бревенчатом невольничьем особняке не сыщутся мягкие кушетки. Моей кушеткой, на которой я спал год за годом, была доска 12 дюймов в ширину, 30 сантиметров, и 10 футов в длину. Подушкой мне служил обрубок дерева. Постель состояла из грубого одеяла, и кроме него ни клочка, ни шерстинки. Можно было бы использовать мох, если бы в нем тут же не заводились в изобилии блохи. Хижина выстроена из бревен. В ней нет ни пола, ни окон. В последних совершенно нет нужды, поскольку щели между бревнами пропускают достаточно света. В ненастную погоду через них заливает дождь, делая хижину бесприютной и крайне неприятной. Грубая дверь висит на здоровенных деревянных петлях. В одном конце хижины сложен неуклюжий очаг. За час до рассвета раздается звук рожка. Тогда рабы поднимаются, готовят себе завтрак, наполняют одну тыкву водой, в другую складывают свой обед — холодный бекон с кукурузной лепешкой — и вновь спешат в поле. Если раба найдут в хижине после наступления дня, это преступление, за которым незамедлительно следует избиение. Начинаются страхи и труды нового дня. И пока он не окончится, об отдыхе не стоит и помышлять. Днем раб боится, что его поймают на отставании. По вечерам он в страхе подходит к амбару со своей груженной хлопком корзиной. Ложась спать, он опасается проспать с утра. Такова истинная, правдивая, непреувеличенная картина повседневной жизни раба в сезон сбора хлопка на берегах Баю-Бёв. Как правило, в январе заканчивается четвертый и последний сбор хлопка. Затем наступает время уборки кукурузы. Она считается вторичной культурой, и ей уделяют куда меньше внимания, чем хлопку. Ее сажают, как я уже упоминал, в феврале. Кукурузу растят в этих краях ради кормежки свиней и рабов. Очень небольшую ее часть отправляют на рынок. Здесь выращивают белую разновидность кукурузы. Початки у нее гигантского размера, а стебель вырастает до высоты 8, а часто и 10 футов. 3 метра. В августе листья обдирают, высушивают на солнце, связывают в небольшие пучки и запасают как корм для мулов и валов. После этого рабы проходят по полю, заворачивая початки вниз, чтобы дождь не добрался до зерна. Кукуруза остается стоять в таком свернутом состоянии до той поры, пока не закончится сбор хлопка. Неважно, случится это раньше или позже. Затем початки отделяют от стеблей и складывают в кукурузном амбаре, не снимая оболочек. Иначе лишенные естественной защиты початки попортят долгоносики. Стебли остаются стоять на поле. Кроме того, в этих местах выращивают некоторое количество каролины или сладкого картофеля. Однако им не кормят скот, а назначение он имеет небольшое. Клубни сохраняют, раскладывая их на поверхности земли и слегка присыпая землей или слоем кукурузных стеблей. Погребов на Баю-Бёв нет. Эта местность настолько низменная, что погреба наполнялись бы водой. Картофель здесь стоит 2 или 3 боба, или шиллинга, за баррель. Кукурузу, за исключением тех лет, когда случается несвойственный этим местам неурожай, можно купить за ту же цену. Как только собран урожай хлопка и кукурузы, стебли выдергивают, складывают грудами и поджигают. В то же время вновь выходят на работу плуги, проводя борозды, готовясь к следующим посадкам. Почва в приходах Рапец и Авоель, да и вообще во всей этой местности, насколько я имел возможность наблюдать, отличается исключительным богатством и плодородием. Это своего рода мергель, бурого или красноватого оттенка. Мергель — осадочная и листая порода смешанного глинисто-известкового состава, примечание переводчика. Она не требует того живительного удобрения, которое необходимо для бедных земель. И здесь, на одном и том же поле, одну и ту же культуру выращивают на протяжении многих лет подряд. Пахота, сев, сбор хлопка, сбор кукурузы, выдергивание и сжигание стеблей — эти работы занимают все 4 времени года. Лесоповал и лесопильные работы, прессование хлопка, откорм и забой свиней — все это лишь второстепенные труды. В сентябре или октябре свиней выгоняют из болот с помощью собак и держат в загонах. В холодное утро, как правило, незадолго до наступления Нового года, их забивают. Каждую тушу делят на 6 частей и складывают одну поверх другой, пересыпая солью, на широкие столы в коптильне. В таком состоянии туши остаются 2 недели, после чего их вывешивают и разводят огонь, который поддерживается более чем половину времени во все оставшееся время года. Тщательное копчение необходимо, чтобы бекон не оказался заражен червями. В таком теплом климате его трудно хранить, и не раз случалось так, что я и мои товарищи получали нашу еженедельную порцию из 3,5 фунтов бекона, кишевшую этими отвратительными созданиями. Хотя в здешних болотах полно коров и быков, из крупного рогатого скота здесь никогда не извлекают сколько-нибудь значительной прибыли. Плантатор вырезает свою метку на ухе животного или клеймит своими инициалами его бок и отпускает обратно в болото свободно пастись в его почти беспредельных владениях. Я уже упоминал, что здесь держат коров испанской породы. Они не крупные, с прямыми, похожими на пики рогами. Случалось, с Байюбёв гнали гурты коров, но это бывает очень редко. Цена лучших из них составляет около $5 за голову, а 2 кварты, 1,6 литра, за одну дойку считается необычайно высоким надоем. Сала они дают очень мало, да и то мягкое, низкого качества. Несмотря на огромное количество коров, пасущихся в болотах, плантаторы обязаны северу за свой сыр и сливочное масло, которые закупают на новоорлеанском рынке. Солонину здесь не едят, ни в больших домах, ни в невольничьих хижинах. Чтобы получить ту долю свежей говядины, которая ему была нужна, хозяин Эпс обычно посещал состязания стрелков. Они происходили еженедельно в соседней деревушке Холмсвиль. Откормленных бычков пригоняли туда и расстреливали. За право выстрелить взымали оговоренную плату. Удачливый стрелок делился добычей со своими приятелями, и таким манером снабжались мясом приехавшие на состязания плантаторы. Огромное число прирученного и дикого рогатого скота, который населяет леса и болота Байюбёв, вероятнее всего и подсказало это название французам, поскольку в переводе оно означает «ручей» или «река дикого быка». Напомним читателю, что штат Луизиана был куплен Соединенными Штатами у Франции сравнительно незадолго до описываемых событий. Примечание редактора. Продукты сада и огорода, такие как капуста, репа и тому подобное, выращивают для стола хозяина и его семейства. Они питаются свежей зеленью и овощами в любое время года. Засыхает трава, увядает свет под губительными ветрами осени в холодных северных землях. Засыхает трава, увядает свет. Книга Исаия, глава 40, стих 7. Но в здешних жарких низменностях растительность бьет через край, и в местности Байюбёв цветы цветут посреди зимы. Здесь нет лугов, специально предназначенных для выращивания трав. Листья кукурузы поставляют достаточную пищу для рабочего скота, в то время как остальные животные сами добывают себе пропитание круглый год на вечно зеленых пастбищах. Существует множество иных особенностей климата, обычаев, образа жизни и труда на юге. Но предшествующий рассказ, как я полагаю, дал читателю общее представление о жизни на хлопковых плантациях Луизианы. О способе выращивания сахарного тростника и о процессе производства сахара будет упомянуто в ином месте.